Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Макарова, я журналист отдела экономики. Сегодня 20 лет исполняется с тех пор, как населению начали раздавать ваучеры. 1 октября 1992 года мы получили их в руки. И тогда заявлялось о том, что это шанс на успех для каждого буквально гражданина России. Но, к сожалению, до сих пор 80% россиян недовольны итогами приватизации, в том числе ваучерной. И кто почему пришел к такому результату, нам поможет разобраться историк, политолог Сергей Станкевич. Это наш уважаемый гость сегодня в студии. Здравствуйте.
Приветствую вас.
В 92-93 годах наш уважаемый гость работал советником российского президента и был непосредственным свидетелем того, как идея приватизации зародилась и реализовывалась, и какие мы, естественно, должны сделать из этого выводы. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. По этому номеру вы сможете задавать свои вопросы нам в течение сегодняшнего эфира и нашему уважаемому гостю. Итак, Сергей Борисович, расскажите нам, кто и как все-таки придумал идею ваучера?
Ну, весь 92-й год, практически с самого начала, конечно, население России испытало колоссальный инфляционный удар. Были отпущены цены, была создана возможность свободной, сравнительно свободной торговли, но все это не порождало автоматически новой экономики. Новая экономика могла возникнуть только при переходе от вот этой колоссальной государственной собственности, которая как бы была ничья, уже к частной собственности, когда есть человек, который отвечает за все, что с собственностью происходит. Надо сказать, что приватизация, которая началась в 92-м году, а решение о ваучере было принято в августе 92-го года, а ваучеры начали раздавать с октября как раз, это не был первый шаг на пути к приватизации. Дело в том, что к этому моменту приватизация уже происходила несколько лет.
Но была в каком-то массовом, хаотичном
скрытая,
порядке,
была
фактически,
скрытая,
правильно?
Была скрытая, стихийная, очень коварная, я бы сказал, приватизация. После того, как в 88-м году, еще при советской власти, был принят закон о государственном предприятии и о кооперации, директора многочисленных предприятий, а их были сотни тысяч тогда в России, государственных предприятий, они фактически стали подбирать под себя эти предприятия по очень коварной формуле. Готовая продукция этих предприятий, доходы от продажи готовой продукции становились по факту частными у руководства. А все издержки, все проблемы, все затраты и обязательства по выплате заработной платы и по обеспечению многих других социальных вещей, содержанию детских садов, школ, дорог, которые тоже висели на предприятии, все это по-прежнему поручалось государству. То есть наши только доходы и выгоды, а все остальное государственное. И вот по этому принципу стихийная приватизация происходила. Фактически собственность государственная перетекала в частные руки, но ни остальные граждане, ни государство от этого ничего не получали, кроме новых проблем.
Правильно я понимаю, что ваучерная приватизация была все-таки попыткой хоть какую-то толику донести до граждан? Или,
каким-то
как признавался
Анатолий
Борисович Чубайс, только чтобы не передать власть коммунистам? Это же распространенное его высказывание.
Вот о политической стороне мы чуть позже еще скажем. Но, в принципе, абсолютно здравая идея была хоть какой-то внести в этот стихийный процесс порядок, хоть какую-то предсказуемость, правила, понятные гражданам, и дать возможность, дать шанс. Если нельзя всех сделать сразу богатыми, это была абсолютно была бы утопическая идея, то, по крайней мере, дать шанс каждому. Вот в этом, собственно, и была в короткой формулировке идея приватизации.
Но вот по-честному, как свидетель тех самых событий, как по вашим ощущениям, вот эти обещанные две «Волги» за один ваучер, это все-таки такой сознательно созданный миф, потому что очень похоже на рекламный слоган, согласитесь?
Конечно, это была метафора, никакого экономического содержания в этом не было. На ваучерах просто написали 10 тысяч, номинал 10 тысяч, а примерно 10 тысяч стоила тогда «Волга». Вот, собственно, разъясняя гражданам смысл того, что происходит, Анатолий Борисович Чубайс употребил этот образ. В принципе, номинал мог быть любым. Примерно прикинули стоимость в тогдашних деньгах всех активов государства и поделили на количество ваучеров. Тогда было выпущено 150 миллионов ваучеров, и все они были розданы населению.
А как-то в деньги живые можно перевести вот этот расчет экономический? То есть выпустили какое-то количество ценных бумаг, на которые, как предполагалось,
триллион
400... должны приходиться какие-то
страшная
активы.
Страшная цифра, ее сложно даже представить. 1 400 000 000 000 миллиардов рублей в такую сумму была оценена государственная собственность. И, соответственно, ее поделили на 150 миллионов ваучеров. Вот такой был простой арифметический расчет. Еще раз говорю, что это, в общем-то, были достаточно условные цифры, а реальная стоимость того или иного предприятия должна была быть выявлена уже в новой рыночной экономике, к которой мы пытались таким образом перейти. Вот здесь была очень острая дискуссия и фактически конфликт был постоянный между командой «Младых реформаторов» Гайдар и Чубайс, очевидные лидеры были этой команды, и тогдашним Верховным Советом России. И даже два инструмента были созданы для приватизации. Был Государственный комитет по управлению имуществом, который подчинялся правительству и президенту. А все продажи государственного имущества должен был проводить фонд, подчиняющийся Верховному Совету.
Но нормативной базы как таковой было недостаточно.
Недостаточно абсолютно. Ни опыта мирового на этот счет серьезного не было, ни нормативной базы не было, она ковалась с колес. Более того, она ковалась в постоянной борьбе между президентской командой и Верховным Советом, где каждый шаг одной стороны тут же встречал противодействие и контрманевры другой. Это была бесконечная правовая война, которая мешала принимать какие-то системные решения. В итоге, когда ситуация зашла в тупик окончательный в августе 1992 года, Борис Николаевич Ельцин, склонный к решительным действиям, взял и подписал просто президентский указ 14 августа 1992 года о введении в действие системы приватизационных чеков.
Вот так они и появились.
Вот так они и пошли.
Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Тема очень горячая. Звонок от Юрия у нас. Юрий, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я вот хочу узнать у вашего собеседника на такой момент. Значит, вот, допустим, говорят, что в Советском Союзе было очень много богатых людей, как бы подпольных цеховиков, там, бандитов и разных таких людей, которые неформальными были лидерами в стране, имели экономику той страны, так скажем, застой вот этот. И вдруг почему-то в большей части собственности с помощью ваучера и других махинации стали такие люди, как, например, Прохоров. Ведь на момент завладения им алюминиевым вот этим заводом не было еще и 30, и, в общем-то, тех джинсов, которые он торговал, я думаю, было бы недостаточно.
Юрий, если ваш вопрос.
Список, ну, то есть, мог ли с помощью ваучеров и других таких махинаций более сильная рука поставить нужных людей на управление этой частью экономики?
Так, Сергей Борисович, правильно я понимаю, что вопрос в том, хватило ли политической
не было ли здесь какого-то политического заговора, да, чтобы специально определенных людей продвинуть к собственности? Нет, думаю, что нет, конечно. Строго говоря, ваучеры повлияли, конечно, на результат приватизации, но не решающим образом. Все-таки основные вещи происходили позже, и самое главное, куски государственной собственности были приватизированы уже не с помощью ваучеров, а в ходе так называемых залоговых аукционов, это история уже 95-го года. Значит, что касается ваучеров, что здесь было очень важно? Очень важно было, чтобы каждый почувствовал сопричастность этому процессу и получил шанс. К сожалению, никакого опыта в тот момент у населения достижения коммерческого успеха не было. Действительно, в течение десятилетий предпринимательство вообще рассматривалось как преступление и наказывалось согласно Уголовному кодексу. И была массированная пропаганда о том, что собственность, частная собственность – это плохо, а предприниматели – это волки алчные и пиявицы ненасытные. Когда вот этот перелом произошел, он произошел слишком быстро. Подавляющее большинство населения не успело приспособиться к этому, к этой ситуации. А кто приспособился? Правильно, наш слушатель только что сказал. В первую очередь приспособились те, кто имел опыт работы в теневой экономике. Они приспособились. И вот скупка, целевая скупка ваучеров, это их было занятие любимое. Ну а кроме того, очень быстро приспособились и очень сильно выиграли от приватизации, конечно, директора и руководство бывших государственных предприятий, а также партийные и советские начальники в регионах, которые хорошо знали этих директоров, они их долго отбирали, назначали, контролировали, и они быстро с ними договорились, каким образом себя не обидеть. Итак, партийная советская элита, директорский корпус бывших советских предприятий, ну и чемпионы теневой экономики. Вот кто в первую очередь выиграл от чековой приватизации.
Итак, я напомню, у нас в гостях Сергей Станкевич, российский политолог и историк. И мы хотели бы поинтересоваться у наших слушателей. Понимаю, что вопросов к вам, как к очевидцу событий, непосредственно будет много. Но все-таки вопрос к нашим слушателям. Как вы оцениваете итоги приватизации? И можно ли было ее сделать справедливой, на ваш взгляд? Итак, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Сергей из Чернобыля. И вот мне 27 лет, то есть я, в принципе, имел свой ваучер, которым содержали родители. Ну, у нас было 4 члена в семье. Соответственно, все 4 ваучера у меня родители благополучно вложили в акции в Залгернефть.
В итоге...
Куда вложили, простите,
года,
Сергей?
Залгернефть плюс. Или, я не помню, как она... Это на данный момент называется совершенно по-другому организация. Несколько раз ее реанкеризовали. Она до сих пор существует в Тюмени, имеет шикарный офис. Но при этом дивиденды не уплачиваются с 96-го года. Акция приравнена, одна акция к 1 рублю, и, соответственно, организация, эта управляющая, которая управляла этими акциями, она не имеет никакой прибыли, хотя акции вложены и в наш тот же родной АвтоВАЗ, и в ряд других компаний. Соответственно, интересно возникает следующее. То есть я считаю, что приватизация – это, по сути дела, легализация тайных интересов. В принципе, я читал такую прекрасную книгу Рауля Хайдарова, это называется книжка «Пешие прогулки» или «Пешком шагая», точно уже не помню. То есть там прекрасно описана экономика 90-х годов в том плане, что кто-то имел именно опыт, да, действительно, как говорят у вас, говорит ваш гость, мой тезка Сергей, что они уже имели свой опыт управления деньгами, большими деньгами, в отличие от населения, и они знали, куда, что, как правильно положить. И, по сути дела, даже если сейчас, в нынешнее наше время, как бы открыть то же самое, сделать тот же ваучер, никто этого сделать не сможет. Да, какая-то часть вложит в газ, потому что это считается более стабильный доход, кто-то в нефтянку, кто-то еще.
Сергей,
куда-то.
Но вы бы поучаствовали во второй волне приватизации, если бы она была сейчас ваучерная?
Ну, если бы была, то, по крайней мере, Ростелеком. То есть я считаю, что будущее за высокими технологиями и... либо в энергетику вкладываться, то есть, но не в сырьевую, потому что сырьевая энергетика, это, я считаю, что тупик для России полностью.
Спасибо. Сергей, все-таки спросим у нашего уважаемого гостя, почему та ответственность, которую брали на себя, в том числе чековые ваучерные фонды, куда мы относили ваучеры, не выполняют до сих пор свои обязательства. Вот упомянул наш слушатель заведение под названием «Гермес Союз». Знаю, что до сих пор какие-то споры с акционерами идут. Почему не приняли они ту ответственность на себя и не готовы выполнять обязательства сейчас? Ведь благополучно все у людей с финансовой точки зрения.
Ну вот здесь следующая часть этого сериала захватывающего как раз. Первая часть была так называемая стихийная приватизация. Ее надо было избегать, и тут должна была советская власть еще, и коммунисты должны были себя иначе проявить. Вторая часть касалась самой идеи ваучерной приватизации, идеи ваучера. До сих пор многие экономисты, на мой взгляд, не без оснований утверждают, что надо было делать ваучеры именными. Это замедлило бы. Замедлило бы обмен ваучеров на деньги.
Именные? Если был закон или законопроект, в какой форме он остался? Был документ, который говорился о том, что ваучерная приватизация должна быть именной. Что с ним случилось? Почему мы так и не получили именных ваучеров?
Ну вот результат этого конфликта, который постоянно нарастал в течение 92-го и 93-го года и дорос до стрельбы по зданию Белого дома в Москве. Вот результат этого конфликта в итоге закончился тем, что Ельцин стукнул кулаком по столу и сказал: нас тормозят на каждом шагу, нас хотят сделать ответственными, тем временем как бы экономика расползается, мы не можем идти вперед, давайте немедленно форсировать приватизацию. И был подписан указ уже о ваучерах неименных. Что дали бы именные, пожалуй? Они сделали бы процесс более медленным и давали бы возможность еще и еще раз подумать. На ваучере стоит твое имя. Это значит, что нельзя пойти его к ближайшему гастроному и обменять на бутылку водки, как сделали, к сожалению, сотни тысяч наших сограждан. Вот эта легкость, какой анонимный ваучер может быть обменен или на небольшую сумму денег, на любую, которая тебе вот сегодня вдруг нужна, или даже просто на бутылку водки, вот эта легкость оказалась фатальным соблазном для очень многих. Очень многие расстались с этим тут же, а вот сейчас с тоской об этом вспоминают. Конечно, именные ваучеры замедлили бы этот процесс, но его природа в любом случае не изменилась бы. И вот недавно Международный валютный фонд и Мировой банк проводили ретроспективную оценку того, как проходила приватизация, сравнивали в разных странах.
И что в России?
И вот как раз российская была признана неудачным примером. А среди всех социалистических стран, которые провели приватизацию и перешли к новой экономике, самым удачным был признан опыт Польши, где ваучеров вообще не было. Вот они так. Без ваучеров приватизировали очень медленно, очень осторожно, многие годы.
Сколько лет заняла эта приватизация в Польше?
Она до сих пор до конца еще не завершена. Еще до сих пор остается государственная собственность в акционерной форме, под контролем, потому что достаточно выгодных условий для продажи, остающихся под контролем государственных предприятий, они пока не видят и, значит, не продают. Понятно, другой масштаб экономики, другие проблемы, другой уровень согласия внутреннего в государстве. Можно много различий здесь упомянуть, но тем не менее вот этот путь был реализован и признан сейчас задним числом уже как наиболее удачный. Идея содержала ошибки, но все-таки можно было выруливать. И вот, пожалуй, более серьезные ошибки и более серьезные прюки не в ваучере как таковом, следует увидеть, а в том, как управлялась, как администрировалась приватизация после. Вот раздали уже ваучеры. Вот уже
как всегда, созданы, проблема с исполнением.
Созданы уже чековые эти самые фонды. Начался обмен ваучеров на акции. Кто-то, кто не продал свои ваучеры и не обменял их на водку, кто-то уже куда-то вложился. Вот здесь должно быть администрирование, должен быть надзор жесткий со стороны государства за действием этих чековых фондов.
Не уследили, классическая проблема.
Не уследили,
правильно?
Потому что очень что произошло во многих чековых фондах, в том числе я, кстати, стал жертвой. У меня теща, например, вложила ваучер в аналогичный фонд под названием «Тибет», который благополучно исчез бесследно. А я тогда работал еще и в Московском совете городском, имел отношение к городской власти, и поэтому посчитал своим долгом вложиться в фонд «Московская недвижимость», который тоже приказал долго жить вместе с ваучерами.
Может быть, у нас на проводе сейчас еще одна жертва чековой приватизации. Итак, здравствуйте, вы в эфире. Так, у нас проблема со связью. Есть у нас еще один звоночек? Нет звонка. Итак, Как же пострадала ваша теща?
Ну вот, у нее просто пропали ваучеры в Тибете. Московская недвижимость, фонд, куда я и жена мы вложили ваучеры, он какое-то время просуществовал, но с ним произошло то же.
То есть это все-таки криминальная история или это нормально? Вот был фонд, да сплыл.
Вот. Нашлись тут же ушлые люди, которые проникли сначала во все эти чековые фонды, без исключений. А дальше началось следующее. Там скопилось много приватизационных чеков. Они их стали обменивать на акции предприятий. Фонды завладели этими предприятиями. А потом начались классические операции, которые сейчас знает каждый школьник. Взяли какие-то кредиты, в счет кредитов передали права на новые предприятия. То есть вывод активов из фондов. А потом заявление о том, что все, в фонде ничего нет, он банкрот.
И действительно не подкопаться сейчас к этой схеме,
правильно? Тогда даже закона толкового о банкротстве еще не было. Это был 92-93 год. Законодательство о банкротстве только впоследствии серьезным стало. Да? И поэтому вывод активов и банкротство уже пустышек, которые остаются после того, как их растащили, вот это и стало главной криминальной операцией в ходе приватизации. И здесь нужно было жесткое администрирование, но правительство Гайдара и Чубайса к тому моменту уже снесли. Правительство было уже другим. Страну трясло от всевозможных конфликтов, включая знаменитый конфликт октября 1993 года. И до администрирования серьезного, к сожалению, руки у правительства не дошли. Но это ни в коем случае ссылки на политические проблемы не снимают с него ответственности. И, на мой взгляд, это была главная ошибка приватизаторов. Отсутствие нормального администрирования, когда уже процесс стартовал.
Угу. То есть идея была хорошая. Я кратко подвожу выводы из нашей первой части
неизбежная,
программы.
Скажем так, неизбежная. Потому что справедливых приватизаций вообще не бывает. Она была неизбежная, но были ошибки на всех этапах. На этапе формулирования идеи создания правовой базы, на этапе принятия решений и особенно на этапе администрирования.
Мы вернемся к этой теме после небольшой паузы. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Мы с вами еще встретимся.
Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в эфире «Тема дня», радио «Комсомольская правда». Меня зовут Юлия Макарова, я журналист отдела экономики. Сегодня мы обсуждаем 20-летие ваучеризации страны. У нас в гостях российский политолог, историк Сергей Станкевич. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы хотели бы услышать от вас, как вы оцениваете итоги ваучерной приватизации. И хотела бы объявить голосование. Все-таки принес ли ваучер пользу вам или вашей семье? Какую-нибудь выгоду вы от него получили? Если вы готовы ответить «да», телефон 637-6519. Если нет, 637-6520, код Москвы 495. Итак, в перерыве мы с нашим уважаемым гостем вспомнили, что оказывается 25% держателей ваучеров, по мнению господина Станкевича, по его данным, успешно распорядились своими
разумно
ваучерами.
Да, разумно
и какую-то выгоду получили.
Это даже не просто мое мнение, это результат исследования, который был проведен очень авторитетной инвестиционной компанией «Тройка Диалог» примерно 6 лет назад. Они специально изучали вопрос, кто каким образом распорядился ваучерами и с каким эффектом. И было установлено вполне достоверно, что примерно каждый четвертый, 25% из держателей ваучеров распорядился вполне разумно с точки зрения перспективы. Понятно, что...
Это как? Вот каково было разумное вложение? Что с ним нужно было сделать, если не хотелось менять его на бутылку водки?
Вкладывать нужно было, как вполне понятно сейчас. Это, в первую очередь, Норильский никель, это, естественно, «Газпром», вот, это другие металлургические компании.
Наши уважаемые слушатели не воспринимают как прямую рекомендацию, сейчас-то уже, наверное,
нет,
поздно.
Нет, это тогда надо было вкладывать. И РАО ЕС тогда еще существовало, сейчас оно уже существует в виде других энергетических компаний, которые, тем не менее, отвечают по обязательствам РАО ЕС. Вот все, кто вложил в эти и некоторые другие активы, которые подтвердили свою перспективность в дальнейшем, все выиграли на 1000% по сравнению с тогдашней стоимостью
ваучера. Это за 20 лет?
Да. Да, за 20 лет. Понятно, что на этом невозможно было стать ни олигархом, ни мультимиллионером, но очень хорошо заработать и, во всяком случае, вот эту метафору исполнить, что очень хорошую машину купить, несомненно, можно было.
Значит... Но ведь подача-то была какая у идеи в народ? Что вот вы сейчас получите этот ваучер, обменяете его и разбогатеете во мгновение ока.
Ну, это вряд ли кто-то из серьезных и ответственных людей именно так формулировал перспективу. Говорилось все-таки о том, что вот это ваш как бы входной билет. Что такое ваучер? Это входной билет в новую рыночную экономику. Вот ты взял этот билет, заходишь и используй свои возможности, используй свои шансы. Но, вы знаете, давно уже доказано и физиологами, и психологами, что далеко не все люди одинаково склонны иметь вот эту предпринимательскую жилку, одинаково склонны формулировать какие-то предпринимательские идеи и жестко преследовать коммерческий успех.
То есть нужно было быть подкованным человеком с предпринимательской жилкой?
Во-первых, нужно было быть, соответственно, экономически грамотным, а это... Этого не было и приходилось учиться по ходу приходилось. А во-вторых, нужно было еще иметь характер, хватку, чутье такое особое на коммерцию, на предпринимательский успех, чего тоже было далеко не, что тоже было далеко не у всех, естественно. Поэтому понятно, кто в этой ситуации проигрывал, менее экономически образованные, менее опытные, более интеллигентные, более сдержанные. Вот в чем проблема. Тем не менее, вот сейчас надо понять, что в результате приватизации и только в результате нее, там с ваучерами, без ваучеров, но все равно в результате приватизации могла возникнуть новая экономика. Новая экономика, которая дает вполне серьезные результаты, к сожалению, очень неравномерно распределяемые результаты. И вот социальной справедливости в распределении доходов, национального дохода, конечно, нам еще предстоит добиваться, и, надеюсь, мы этим, наконец, займемся. Но приватизация была совершенно необходимым действием. И поэтому сам факт приватизации осуждать бессмысленно. Надо осуждать технологию, и надо справедливо оценивать принятие решений и ошибки, которые были допущены. Но кроме того, чтобы не ограничиваться вздохами, стонами, обменом проклятиями, что обычно происходит, когда люди говорят о приватизации, надо, конечно, подумать о том, как компенсировать проигравшим. Вот,
мы обязательно обсудим
эту неудачу,
подробно эту тему. А
эту историческую неудачу.
У нас есть звоночек по телефону прямого эфира 8 800 297 02. Здравствуйте, вы в эфире.
Вот тоже как бы поучаствовали в этой, значит, приватизации и приобрели в свое время акции там одного из сайтов финансовых. Вот. Но, на мой взгляд, это была чистейшая вода афера, поскольку нас торопили принятием решения, очень серьезно торопили, то есть быстрее, иначе вообще у вас все ваучеры сгорят, вам ничего не достанется. Но дело в том, что когда вот эти вот акции нам предлагали, заранее знали, что люди с тремя-четырьмя акциями не поедут, а, конечно, на собрание акционеров, и, естественно, никак не смогут принимать решения какие-то и участвовать в этих собраниях. То есть заранее все было известно и все просчитано, что вот какая-то часть акций просто уйдет. И я ездила потом уже со своими акциями в организацию, которая занимается вот как бы восстановлением прав. И, ну, не знаю, наверное, мне получится каким-то образом вообще эти акции свои активировать снова, так сказать.
Но я так понимаю, что смысл был не в том, чтобы участвовать в управлении компанией, а в том,
конечно,
чтобы цена акций выросла, и мы бы получили от этого некие бонусы финансовые.
От того, что миллионы акционеров, а акции выпускались в миллионах штук, примут участие, все вместе соберутся в каком-то одном месте и примут участие в управлении, скажем, Норильским никелем или Газпромом, конечно, ничего хорошего для этих предприятий не произошло бы. Акция дает возможность участвовать в доходах предприятия. И все, кто является держателем, акции невозможно отменить просто. Да? Сказать, что вот завтра ваши акции недействительны. Mm-hmm. Вот этого тоже невозможно. И это не то законодательство, не нынешнее законодательство не позволяет. Поэтому акция – это право на часть дохода, и любой держатель акций и тогда, и сейчас может на этом настаивать, в том числе в суде. Другое дело, еще раз хочу подчеркнуть, что, конечно, приватизация с огромными ошибками была проведена, и значительная часть этих ошибок объяснялась просто обвальным характером тех перемен, которые у нас происходили. Были какие-то лукавые ошибки, но может быть и были, но тоже в администрировании, а не в той законодательной схеме, которая была создана. Очень важно сейчас вот что, еще раз говорю, прошло 20 лет. Мы можем еще 20 лет обмениваться проклятиями по этому поводу и называть конкретные фамилии, требовать их к ответу. Но это совершенно бесплодное, изнуряющее занятие. Может быть, все-таки подумать о компенсации сейчас, когда все уже более-менее экономически грамотны, когда все понимают, чего стоят те или иные активы.
На государственном уровне возможно это вообще продвинуть эту идею? Есть какое-то понимание?
Это, конечно, возможно. Но по этому поводу споры то вспыхнут, то погаснут. Периодически с этой идеей флиртуют различного рода политики. Ну и Владимир Вольфович Жириновский иногда на нее ссылается, и активисты правящей партии «Единая Россия», и многие другие партии тоже иногда затрагивают эту тему, но до сих пор не было ни одной серьезной законодательной инициативы в нашей Госдуме. А мне кажется, вот сейчас, 20 лет, хороший рубеж, очень здорово было бы, чтобы Государственная Дума озаботилась этой темой. Понятно, что выпускать новые ваучеры, компенсируя прежние недостатки, бессмысленно. Может быть, пойти по такому пути. Вот 20 тысяч объектов каких-то нужных народу.
Госпредприятий, вы
имеете? Нет. Сказать так, вот давайте те, кто больше всего выиграл от приватизации, а они сейчас известны и на виду, все уже понятно, ничего уже не спрячешь. Кто больше всего выиграл от процесса приватизации, да? Вот эти главные чемпионы, бенефициары приватизации, пусть они создадут особый фонд, скинутся в этот фонд, компенсируя, так сказать, свой слишком односторонний и эксклюзивный успех. И за счет этого фонда будет построено, например, 20 тысяч каких-то нужных народу объектов. Например, детских садов там 10 тысяч, 5 тысяч школ, ну и 5 тысяч, допустим, больниц. Да? Вот конкретный перечень этих объектов можно сформировать путем опросов граждан. Распределение их по России то же самое можно путем там, референдумов, опросов каких-то, голосования в интернете можно придумать. И вот такого рода компенсационный фонд может быть утешением отчасти, а отчасти таким зримым воплощением социального мира по поводу приватизации. Потому что звучат ведь угрозы. Вот, дескать, там придут какие-то партии к власти, мы все повернем, мы у всех все отберем, мы этих буржуев еще раз раскулачим. Это создает атмосферу нетерпимости, классовой вражды, нестабильности, непредсказуемости, не дает возможность инвестировать в экономику и нормально развиваться. Нужен классовый мир по многим вопросам, в том числе по вопросу приватизации. Вот такой фонд национального примирения по поводу приватизации, он мог бы, мне кажется, существенно оздоровить атмосферу. Граждане не будут чувствовать себя по-прежнему ограбленными, униженными и забытыми. Осталось только дело за малым. Осталось только договориться с нашим олигархатом и с правящей партией. Очень надеюсь, что это произойдет.
Итак, принудить олигархов к благотворительности предлагает наш сегодняшний гость Сергей Борисович.
Нет, это не благотворительность.
Станкевич.
Благотворительность – это хочу, делаю, хочу, не делаю. А это можно по закону предложить.
Посмотрим, насколько эта идея окажется живучей. Но пока у нас есть итоги только той самой приватизации, которая случилась 20 лет назад. И хотелось бы узнать все-таки итоги нашего голосования. Мы объявим в конце программы. А сейчас хотелось бы узнать, что думают наши слушатели об итогах приватизации состоянии. Оставшиеся 20 лет назад. Итак, 8-800-297-02. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Говорить вы в эфире. Как вы оцениваете итоги приватизации?
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а можно мне вопрос такой? У меня два ваучера. Я могла бы куда-нибудь сейчас их вложить?
Вот. Очень хороший вопрос. Вы знаете, раздали в 92-м году 150 миллионов ваучеров. Из них 2 миллиона где-то гуляют. Вот, наконец, нам позвонил конкретный человек.
Счастливый обладатель.
Счастливый обладатель двух ваучеров. Вот еще где-то люди, у которых есть ваучеры на руках, посмотрите, пожалуйста, поищите там на чердаках, в закромах, где-то, может быть, в книжках завалялись, те самые оригинальные ваучеры 92-го года. К сожалению, вложить их сейчас уже в какие-либо акции невозможно, потому что срок действия соответствующих законов закончился, но это не значит, что эти ваучеры ничего не стоят. Дело в том, что у этих ваучеров есть несомненная коллекционная ценность. И у вас есть даже шанс увеличить эту коллекционную ценность этих ваучеров, если вы получите на них автограф личный Анатолия Борисовича Чубайса.
Да, действительно.
Вот, я бы предложил, чтобы Анатолий Борисович провел несколько подписных сессий, чтобы в определенном месте он регулярно встречался с гражданами, которые там заранее запишутся по интернету, и подписывал бы эти ваучеры. Вот ваучер 92-го года, подлинный, с подписью Анатолия Борисовича Чубайса, он уже сегодня стоит достаточно приличных денег, и его стоимость будет возрастать год от года. Коллекционеры будут скупать их с аукционов, и если не нынешние обладатели, то, по крайней мере, детям, внукам оставишь, а уж они-то денежки получат.
Ну, сомнительная пока, видимо, коллекционная стоимость у ваучеров.
Есть, есть. Что я знаю точно, что многие коллекционеры даже гоняются и покупают.
К коллекционерам, к профессиональным. Но мы, честно признаюсь, нашим отделом экономики попробовали продать на улице. Копию, правда, ваучера с автографом Чубайса выручили. Самая большая цена была 48 рублей. Вот настолько отца российской приватизации оценили прохожие.
Вы продавали ксерокс. Я читал вашу статью, вы продавали ксерокс ваучера.
На оригинал, я вам
скажу, народ у нас уже нынче услый его не проведешь. Поэтому вот на оригинал точно найдутся желающие. Можно выставить на электронный аукцион в интернете, увидите, сколько будет желающих.
Будет ли у вас возможность передать Анатолию Борисовичу Чубайсу пожелания о подписных сессиях? Мы готовы организовать это.
Направлю ему такое пожелание. Мы, слава богу, лично знакомы хорошо. Направлю ему такое пожелание. Не знаю, как он отреагирует, но я бы на его месте пошел на это. Это серьезно было бы. И это очень психологически было бы важно.
Так, у нас остается совсем чуть-чуть времени. Правильно ли я понимаю, что, по вашему мнению, все-таки приватизация ваучерная была нужна, без нее мы бы обойтись не смогли, но в исполнении, как всегда, в России были ошибки?
Приватизация, несомненно, была нужна. Вопрос о ваучерах спорный, но не главная ошибка была именно ваучеры, а главная ошибка была именно в администрировании приватизации. После того, как они были розданы, надо было следить, чтобы был позитивный результат, этого не было. Тем не менее, новая экономика существует, развивается, и давайте мы ее и дальше будем совершенствовать.
У нас был в гостях политолог Сергей Станкевич. Наше голосование однозначно 100% не получили выгоды от приватизации. Отрицательный результат тоже.
Тема дня на радио «Комсомольская правда».